Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня Юрий Метелкин, создатель знаменитого интернет-сайта «Старое радио». Вот уж кто живет в архиве, так это Юрий Иванович. Каждый день он ведет неустанную, кропотливую работу по поиску, реставрации и копированию старых, иногда осыпающихся, затерянных, заброшенных, часто уникальных, буквально дошедших в единственном экземпляре, магнитофонных пленок или старых грампластинок. Москвич Юрий Метелкин – это реанимация, трансплантация и МЧС только в области звука. А в звуке Юрий Иванович понимает профессионально. Он музыкант, поэт, вокалист и один из основателей группы «Синяя птица». Сегодня мы беседуем о новой профессии, сделавшей Метелкина известным и востребованным в совершенно иных культурных кругах, в кругах людей, ценящих обаяние и богатство прошлого. Ныряльщик в звуковую историю Юрий Иванович Метелкин рассказывает о находках и буднях своего увлечения.
Иван Никитич, с последней встречи нашей с вами, наверное, год назад, очень интересно произошли события. Главным событием, открытием первого ряда, я считаю находку голоса Александра Яковлевича Таирова. Дело в том, что я так и не смог найти ни одной секунды в русской фонографической культуре, ни одной секунды голоса Александра Яковлевича Таирова. Кто-то говорил по слухам, что есть в какой-то кинохронике довоенной маленький трехсекундный фрагмент, где звучит его голос. Я не смог его найти. И я даже не знаю, где найти, потому как те люди, которые могли бы знать, они ничего не знают. Кто-то что-то где-то слышал. Все на этом. Представьте себе, оцифровывая архивы Дома актеров, московский Дом актера, я имею в виду, я нашел пленки, которые частично были обезличены, а частично были подписаны. И первое, которое я нашел, это была речь Таирова на съезде ВТО СССР, по-моему, да, 1946 год. Это была пленка, посвященная торжественному заседанию по случаю, вот это надо уточнить, по-моему, 80-летия ВТО. Вообще, на самом деле, юбилейная дата была в 1943 году. Но поскольку шла война, ее перенесли на потом. И вот это на потом произошло в 1946 году. И это был юбилейный съезд ВТО 31 марта 1946 года, где были, в общем-то, все, кто имел отношение к какому-либо касательству к этому делу. По профессии, по знаниям и так далее. Знаменит он еще был тем, этот съезд, что там выступала и Яблочкина, и она у нас тоже есть в фонограммах. Эти фонограммы я тоже нашел. Александра Александровна Яблочкина открывала этот съезд ВТО. В числе открывающих был Александр Яковлевич Таиров. Я не поверил своим глазам, когда увидел эту надпись, потому что на тот момент я понимал, что голоса Таирова нет. Я интересовался этим раньше, так же, как я. Помните, из наших прошлых бесед мы, кажется, касались темы, существует ли голос Цветаевой. И, кстати, я хотел бы у вас спросить, пользуясь случаем, не касались ли вы ее жизни в Эвшинорах в довоенное время? И не могло ли быть так, что либо там, либо в парижской ее части жизни кто-либо как-либо записал бы ее голос? Возможно ли это было?
Тут нужно представить себе сразу технические возможности. Эвшинорские, я думаю, приближающиеся к нулю, и причем с той стороны.
Я там не был, возможно, это столица технического мира.
Да-да, такая Кремниевая долина чехословацкая. Нет, а в Париже, я думаю, что из-за ее вот этой социальной идеологической зачумленности. Никто бы ее не позвал в студию. Понятно, что переносных приборов не могло быть. Но не позвал бы ее в студию для того, чтобы записать. Для этого нужно было бы иметь определенное социальное положение. Вообще, крайне редко кто записывал просто звук. Скорее записывали звук вместе со съемкой. Тогда да. Тогда это была бы кинохроника, некий кинорепортаж. А вот так, чтобы просто довоенные выступления, ну, нужно было быть, не знаю, нобелевским лауреатом Буниным, от которого остались звуки. Но ведь, если вы посмотрите, откуда они, выступления на вокзале, в Стокгольме по прибытии, или, кажется, еще где-то в Париже. Но это каждый раз ведется киносъемка, это не радио.
То есть это документалисты, а дело-то дорогое вообще-то. Поэтому, конечно, тратить просто так деньги и оборудование, целая история была сложная.
На Цветаеву, которая была...
В общем-то, малоизвестна для них.
Да даже, может быть, она и была известна, но скандально известна. Марина Ивановна подверглась остракизму после исчезновения Сергея Фрона. Так что ее совсем не записывали. А вот до этого просто не было, кажется, записи.
Да-да-да, вы напомнили правильно. Я забыл совершенно, что была ведь история и осуждение всей русской миграции за дела Фрона. Прямую, собственно говоря. И совершенно... в лицо бросались обвинения, если я не ошибаюсь.
Конечно, конечно. Пожалуйста, Юрий Иванович, давайте продолжим наш рассказ о Таирове.
Что же, но главное сообщение о находке самого голоса Таирова. Ведь таировского голоса не существовало до сих пор, и найти его не удалось. Когда я нашел эту первую пленку, следом пришла вторая радость и вторая удача. Это выступление Таирова, это последнее выступление Таирова в 1948 году на 80-летие Александра Яблочкиной, где он тоже открывает вечер, он один из главных фигур на этом вечере, знаменитый, популярный основатель и владелец камерного театра в Москве, это тот, который теперь носит имени Пушкинского на бульваре, хотя к Пушкину никакого отношения не имеет вообще никак. Я напомню, что это здание камерного театра они выбирали еще дореволюционные времена вместе с Алисой Кованым. И сначала они его нанимали у купцов, у братьев купцов, а потом по их просьбе там была сделана перестройка, был создан зал, сценическое пространство, и они же и жили на задах, там квартирка была, там она там и есть сейчас, эта квартирка, вы наверняка все это знаете и видели. Это была большая радость, я объявил об этом где смог. И дальше произошел еще один интересный эпизод в пленках «Дома актера». А я напомню нашим радиослушателям, что «Дом актера» горел, а вместе с пожаром и тонул. Потому что когда заливали пожар, это потоп после пожара. Всегда пропадает все.
Поэтому... И люди, которые, к сожалению, имели этот опыт, всегда рассказывали, что непонятно даже, что страшнее. Вот эта пена пожарная или огонь. Кажется,
и
пена
вода
страшней.
Да, да. И вода. В общем, то, что не сгорело, гибло в потоках вот этой химии. То, что они спасли, к сожалению, я не видел первоначального объема этого архива «Дома актеров», но то, что уцелело, с этим работал я. И я однажды задал вопрос одному из оцифровщиков, а это Росархив, я спросил в отделе, который занимался оцифровкой, я говорю, а почему вы не взялись за пленки 46-го года? Они сказали, у нас никто не умеет работать с этими ветхими пленками, мы их боимся. А я взялся за это дело, хочу сказать, что это очень сложная работа на самом деле. Пленка рассыпается на клочки, и приходится использовать весь опыт, который можно только собрать, а его почти не осталось от старых мастеров, которые умели увлажнять эту пленку, соединять и как-то подкреплять эту основу и так далее, и так далее. Тем не менее, я нашел просто кусок пленки, намотанный на бабышку, на котором ничего не было написано. Я по пленке видел, что он примерно тех же годов. Собственно говоря, я объясню слушателям, что длина профессиональная, километровая так называемая пленка, у нас появилась с момента окончания Великой Отечественной войны, когда мы привезли трофейное оборудование из Германии вместе с пленками. Это потом это стал завод «Акфа» на территории ГДР и «БАСФ» на территории ФРГ. А тогда, по-моему, это только «Акфа» и была. И вот на этой старинной пленке я понял, что-то должно быть. А у меня принцип, я рассматриваю все пленки как единственные, уникальные и с возможным присутствием чего-то очень невероятного. В этот раз чуть я не подвело, потому что это оказался кусок, 8-минутный кусок разговора. Некто вспоминает о Немировиче Данченко. И этот некто – это голос Таирова. Если бы я до того не нашел две фонограммы Таирова и не познакомился бы с тем, как звучит его голос, я бы не опознал. Естественно, и никому не смог бы доверить это опознание. Кто слышал голос Таирова? Где эти люди? Живы ли они? Ну вот это большое счастье удалось найти. Мы вернули в оборот фонографический российский ценнейший артефакт.
На волнах волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Юрий Метелкин. Жизнь в архиве. Вот теперь послушаем голос Александра Таирова. 12 октября 1948 года. Выступление во Всесоюзном театральном обществе на вечере к 50-летию МХАТа. Таиров со словом о Владимире Ивановиче Немировиче Данченко.
Слово Александру Яковлевичу Таирову.
Я нахожусь в довольно затруднительном положении. Не потому, что трудно говорить о Владимире Ивановиче. Нет, о Владимире Ивановиче говорить легко, потому что вся его жизнь, его творчество, его работа настолько многогранны, настолько глубоки, настолько всеобъемлющи, настолько интересны и так много оставили значительнейших следов в жизни и развитии всего театра, и в частности советского театра, что говорить о Владимире Ивановиче легко. Мне трудно говорить сейчас потому, что я не знаю лично самой основной и самой могучей стороны жизни и творчества Владимира Ивановича. Я не знаю его в непосредственной театральной работе. Я не знаю его в процессе создания спектаклей. Я не знаю его в процессе репетиционной работы. Я не знаю его в процессе работы с актерами. То, что я знаю, это то, что я знаю от других. И говорить об этом, поэтому, мне кажется, было бы с моей стороны неверно. Говорить же о моих личных восприятиях Владимира Ивановича, о встречах с Владимиром Ивановичем, которых, правда, было в моей жизни очень и очень много, трудно, потому что они в какой-то мере касаются и меня. А говорить о себе у меня нет решительно никакой охоты. Поэтому я прошу это учесть и позволить мне ограничиться, вероятно, рядом беглых воспоминаний о тех моментах, которые наиболее зафиксировались в моей благодарной памяти. Я впервые увидел Владимира Ивановича в 1908 году. Это было на первом большом празднике художественного театра. Праздновался десятилетний юбилей его работы. И вот я приехал, будучи и молодым студентом, и молодым актером, я приехал из Петербурга вместе с Павлом Павловичем Гайдедуровым в качестве поздравительной делегации от передвижного театра. И я видел Владимира Ивановича в этот раз два раза. На улице. Мне было очень интересно. Я приехал несколько раньше и смотрел съезд. И вот я увидел, как подъехал к театру Владимир Иванович. На нем был цилиндр. Он выглядел необычайно торжественно на Московской улице того времени. И сразу почувствовалось, что передо мной какой-то особенный человек. А когда затем мы вручали адрес художественному театру, и адрес принимал Владимир Иванович и Константин Сергеевич, я еще больше поразился, когда я увидел этих двух людей рядом. Они были так не похожи друг на друга, и вместе с тем уже тогда казалось, что в этой именно непохожесть, в этой их разность есть какая-то высшая гармония и высшая сильность. И мне кажется, что вся дальнейшая жизнь этих двух людей говорит о том, что это были две самостоятельные и необычайно яркие индивидуальности. Ибо несмотря на то, что они вместе создали один и тот же громадного значения, силы и творческого вдохновения театр, несмотря на то, что они проработали вместе огромное количество лет, тем не менее, каждый из них занял и занимает сейчас в нашем сознании и в истории русского и советского театрального искусства свое особое место, свою особую роль. И любопытно, мне кажется, что они оба не находили абсолютного выхода своим замыслом только в стенах художественного театра, которому они отдали всю свою жизнь и который является созданием, а каждый из них имел еще какие-то свои отдельные замыслы и планы, не вмещающиеся в рамки художественного театра, результатом чего и появился целый ряд отдельных начинаний. Та студия, которую организовал Константин Сергеевич, музыкальный КО, комическая опера, которую организовал Владимир Иванович, в дальнейшем опера, над которой работал Константин Сергеевич. Им хотелось обнять всю сферу театрального искусства, всю сферу, доступную сценическому воплощению, в любом виде, в любом жанре, не ограничивая себя только рамками того замечательного драматического театра, который ими был создан и который празднует сейчас свой знаменательный и славный юбилей. И вот я встретил потом Владимира Ивановича значительно позднее на премьере «Покрывало Пьеретты», которая шла в Свободном театре, организованном Марджановым. И как в эту встречу, так и в многие последующие встречи, в беседе после спектакля данного и после многих других спектаклей, меня неизменно поражала и привлекала одна черта, которая, мне кажется, является для Владимира Ивановича, как для человека и для художника, очень определяющей. Это его огромный диапазон мышления. Это то, что для него не было в искусстве чуждых ему явлений, если он их не просто не признавал и отрицал. Но он был человеком без сорта. Будучи фанатиком своего дела и своей работы, имея свою систему работы, он, тем не менее, страшно широко смотрел на театральное искусство, так же, как он широко смотрел на жизнь. Он с громадной жадностью, с громадным любопытством всматривался во все то, что появлялось нового на нашем театральном горизонте. И никогда не занимался тем, что он начинал с отрицания. Нет. Он всегда пытался во всем, что он видел, найти те интересные с его точки зрения черты, которые его не отталкивали от того или иного нового сценического начинания, а наоборот, привлекали его внимание. И должен сказать, что в моей личной жизни и работе не один раз добрые слова Владимира Ивановича являлись очень большим стимулом в моей работе и были очень существенной и важной поддержкой. Это было бы вообще так, потому что сказанное Владимиром Ивановичем представляло безусловную ценность, являлось большой ценностью для меня. Это особенно бывало в те минуты, когда, наоборот, приходилось иногда сталкиваться с очень большим сопротивлением к тем или иным работам, которые мы пробовали тогда вести.
Александр Таиров. Слово о Владимире Немировиче Данченко. Выступление во Всесоюзном театральном обществе. Запись 12 октября 1948 года. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу с создателем сайта «Старое радио» Юрием Метелкиным.
Юрий Иванович, в каком положении находятся звуковые архивы в России? Что в целом можно вообще сказать? Что должен культурный человек об этом понимать?
Иван Никитич, это самый болезненный для меня вопрос, потому что сфера моих интересов – именно спасение старого звука. Я глубоко убежден и думаю, что вряд ли кто-то будет опротестовать мое утверждение о том, что звук – самое короткое явление, фиксированный звук – самое короткое явление в истории человечества. Каких-нибудь 100 лет. Если бумажная фиксация мысли, слова интеллектуальные насчет века, то звук, длинный звук, это вообще явление еще более короткое. Потому что если первый звук мы фиксировали на граммофонных пластинках, это было там 4-5-6 минут, и долго, и несколько десятилетий это так и было, кроме отдельных случаев, там мы сейчас не будем входить в эти подробности, то длинный звук появился-то, собственно говоря, массово в короткое предвоенное время, когда немцы придумали уже длинные пленки и могли фиксировать его, а потом уже в общее пользование он вышел на, собственно говоря, пластинках 33 оборота. Ведь вспомните, что в 1946 году, если я не ошибаюсь, или, может быть, в 1948 году, американцы придумали формат 33 оборота. И это длинная фиксация звука, одна из самых длинных. То есть стало возможным записывать там оперу на двух пластинках или спектакль какой-нибудь полуторачасовой на двух пластинках и так далее. Может быть, что-то на одной пластинке.
А до этого длинным звуком что было? Речи знаменитых людей?
Вы знаете, я пришел в военный музей в Москве, и мне сказали, у нас есть речь Ворошилова. Я говорю, а какой она длинная? Они говорят, что-то около часа. Я говорю, можно увидеть эту речь? Мне принесли из хранилища 8 килограмм пластинок. Их, по-моему, было то ли 12. То есть вы каждый раз переворачивали эту пластинку, прослушав, ну, там, 6 минут, пусть даже и 6 минут, 12 минут, одна сторона, там, даже меньше. То есть получалось там от 8 до 10, до 12 пластинок на ритм. Вот вам длинная фиксация звука. Но это очень редкий случай, потому что никакой бизнесмен, а государство тогда было бизнесменом, таких денег не тратил на черти не знает кого. Просто песенки, писали песенки, все, больше ничего не было. Так что довоенное время в этом смысле весьма скудное. Да, были варианты, когда писали на такие приборы типа ширинофон, которые писали на целлулоидную кинопленку, специальную дорожку звуковую. Вот это было. Но, как всегда, дорожка это была очень шипучая, это был целлулоид, это, или целлофан, тогда это называли, может быть, даже правильный целлулоид. И он, конечно же, по мере воспроизведения издавал, то есть это не был качественный звук, он издавал множество шумов и так далее. Вот такие ухищрения были, но чистый вариант это только с изобретением магнитной пленки. Мы говорили о самом молодом явлении фиксации длинного звука. И я напомню еще такую вещь, что в Советском Союзе, а я знаю этот период хорошо, началось повальное увлечение записями. Как на бытовом уровне, вспомните Галича, Высоцкого, все это тайно передавалось, передавалось друг от друга, так и на официальном уровне. Это бесконечные встречи с творческой, технической интеллигенцией, элитой любого города, любого крупного. Где есть оборудование? Везде оно было. Распространилось довольно быстро, записывающее оборудование, и все радиостанции мгновенно освоили этот формат. Они стали приглашать. Нужно было создавать контент, говорят сегодняшним языком. А что? Интересная встреча с местным поэтом. Может быть, с местным каким-то ваировцем. То есть, помните, это ваир. Это Всероссийское общество иррационализаторов и изобретателей. Он рассказывает, что он там придумал, что он там изобрел, там, каучук номер 2, ну и так далее. И все эти разговоры, они где-то лежат. Лежали, по крайней мере. Все это хранилось. А хранилось оно, в общем-то, в основном на ГТРК. То есть это государственная телерадиокомпания. То есть в каждом городе, в областном, районном, краевом были телерадиокомитеты, которые занимались тем, им было поручено, что они собирали эти записи. Кстати, поначалу особенно и не собирали. Они просто какое-то время хранилось в складском помещении, но также и уничтожалось, размагничивалось. В связи с тем, что пленки было мало, отработанную передачу или записанную беседу размагничивали, записывали заново. Это было бедствие. К сожалению, недостаток пленки уничтожал все сказанное предыдущее. Понимаете, то есть как гусеница сам себя пожирал этот слой и уничтожал для того, чтобы создать новый. Но наш друг, друг нашего проекта «Старое радио», живущий поныне в Гамбурге, Владимир Михайлович Возчиков, никто иной, как автор проекта «Гость телерадиофонд». В 70-е годы он, как умный и светлый разумом человек, понимая, что это ценность, что постановки, радиопередачи, интервью, репортажи, всякие встречи имеют не просто ценность, как моментальное заполнение эфира, но еще и ценность культурную, что-то надо сохранять. Он придумал схему, как это сохранять. А для того, чтобы это понравилось вышестоящей организации, а, как правило, все решалось на уровне Политбюро, он ввел такой термин, как удешевление производства за счет использования хорошо сделанных предыдущих материалов. Какой смысл, он говорит, нам заново делать производство и тратить его, выезжать куда-то, когда у нас есть вот интервью с этим, мы можем его включить в рамки передач, можем повторить передачи и так далее. Таким образом, его идея, он ее доложил вышестоящим, по-моему, тогда был Лапин, и при Лапине он сказал, что вот иди тогда и занимайся своей идеей, давай проект разрабатывай. Лапин доложил на ЦК, ЦК сказал, хорошая идея, и стали создавать и создали гостелерадиофонд. И у него даже грамоты есть, он дома мне показывал по скайпу в Гамбурге, о том, что он отец, родитель гостелерадиофонда, выданный гостелерадиофондом, конечно же, в современные времена, в нулевые, по-моему, если я не ошибаюсь, а может быть 90-е, чем он очень гордится. Но, к сожалению, возвращаясь к заданному Иван Никитич вами вопросу, я с горечью хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин, я уж не знаю, кто ему нашептал и зачем это нужно было делать, он своим указом концом 2014 года, собственно, уничтожил гостелерадиофонд, заставив его реорганизоваться и сдать дела просто в отдел ВГТРК. Тоже такой же отдел есть, хранилище ВГТРК, и директор того же хранилища возглавляет гостелерадиофонд, бывший, идет передача дел. Сколько лет еще это будет происходить, неизвестно. Главное, вывод отсюда, он резко отрицательный с моей стороны. Дело в чем, что гостелерадиофонд в 98-м году получил статус объекта особого ценного объекта народов Российской Федерации. Это высший статус охранной грамоты государства, который не разрешал никаким телерадиокомитетам по собственному усмотрению вышвыривать на помойку все эти ролики, магнитные ленты и так далее. С момента, когда был подписан указ о ликвидации гостелерадиофонда и передаче дел, этот статус исчез, статусоносец исчез. И таким образом, каждый ГТРК, который маялся с грудами непонятной пленки, не хотел ими заниматься, молодежь не понимала, что там записано, какой-то хлам занимает комнату, а мы бы лучше ее сдали, сегодня получил флаг в руки, распорядиться этим по собственному усмотрению. Мы понятия не имеем, что с этим происходит теперь. Частные лица, живущие в разных городах, пишут мне о том, что в Омске дом, радиодом выселили в 3 недели по просьбе одной из бизнесменш, которая строила рядом какой-то свой гостиничный комплекс. И проект не удался, и дом так и остался пустующим, но побросали все, как во время отхода, во время военных действий. И эти пленки, конечно же, валявшиеся на полу, это рассказывали очевидцы, вдруг по мере выхода из строя кранов, труб стали затапливаться еще. Я написал тогда, еще помню, письма туда, мне никто не отвечал в Омске. В конце концов, когда поднялась буча при помощи блогера, Сергей Мухамедов, блогер мощный, поднял волну, что гибнут омские архивы. Они уже на телевидении отрапортовали, что ничего у нас не гибнет, мы все цифруем. А на ехидный вопрос кого-то из корреспондентов, а нельзя ли ознакомиться с результатами оцифровки, возникло молчание и пауза. Вопрос был затерт. А меня в Фейсбуке они выкинули из друзей. Со мной они больше не общаются. Вот такой результат. Мои звонки, допустим, я помню, я звонил, если я не ошибаюсь, в Нальчик, в какое-то хранилище, где, по моим слухам, тоже пропадала там коллекция. Со мной тоже всполошились. А кто вы? А зачем вы нам звоните? Мы ничего никому не раздаем. У нас все хорошо, у нас все замечательно. Буквально позавчера я написал, правда, дружественное письмо. Пока плохого там еще ничего не происходит. В ДВТРК, это Дальневосточный телерадиокомитет, отрекомендовался и попросил разрешения сделать совместный проект по оцифровке архивов. Причем я написал, вам это не будет ничего стоить, потому что у нас не коммерческий проект, работают волонтеры, платить не нужно. Но мы вот спасли архив Иркутского радио «Восток», 100 тысяч рулонов, он теперь в эфире. огромное достояние. 30 тысяч пленок из этого архива мы уже подарили тому гостелерадиофонду, который сформирован указом Путина. И вот такое дело происходит повсеместно. В общем, в резюме я вам скажу, Иван Никитич, что дела плачевные, потому как молодые люди, а в основном сегодня возглавляют ТРК молодые люди, они плохо представляют себе, чем они владеют. То есть весь интеллектуальный гумус, он лежит под сводом, и никто не знает, что с ним делать. Нет оборудования, нет специалистов. Но даже элементарно нет специалистов, которые могут распознать, а с чем они имеют дело. А кто таков этот, который говорит? А какую ценность он нес для русской культуры, для российской культуры?
Юрий Иванович, сколько за годы интереса вашего к звуковым архивам удалось спасти?
На проекте «Старое радио» – это радиоформатные фонограммы, спектакли, радиопостановки, музыкально-литературные композиции, поэзии и так далее. Сейчас около 30 тысяч фонограмм. Это в радиорежиме. Но есть еще более уникальные, не тиражированные записи, такие как «Вечера встреч в Центральном доме литераторов», «Вечера встреч в Центральном доме работников искусств», то есть ЦДЛ, ЦДРИ, «Дом-музей Марины Цветаевой». Я говорю то, что я уже оцифровал. Называю то, что я уже оцифровал. Сейчас я практически закончил «Дом актера» оцифровывать. Также я еще оцифровал. Я работал еще с Мосархивом, с Росархивом сотрудничаю и получаю какие-то там возможные фонограммы в обмен на те фонограммы, которые я передаю. Так вот, таких фонограмм, которые расположены на аудиопеде, это второй проект, который вмещает вот эти нерадийные фонограммы, там еще, наверное, порядка 20-25 тысяч, трудно посчитать, честно говоря, у меня нет счетчика, но огромное количество. Итого в районе, может быть, 50 тысяч фонограмм спасено. Это очень ценные фонограммы, включая голос Таирова, включая найденные неизвестные записи Бориса Пастернака, о которых мы с вами говорили в прошлой передаче. Да вот на Медне я разыскал фонограмму, о которой столько пишут и столько говорят, с Анной Ахматовой. С Анной Ахматовой, которая нетипичная, которую мы привыкли слышать Анну Ахматову царственную, величественную. А здесь, как писала наш хороший друг Соня Богатырева, как она, цитируя ее по работе, которую я когда-то записала с ней, «Папка Мандельштама». И вот эта «Папка Мандельштама», кстати, это аудиовоспоминание Сони Богатыревой. Но стоит напомнить слушателям, что Софья Игнатьевна Богатырева, она профессор в Денвере, вы с ней общались, насколько я знаю. Она приезжала в Москву, и мы записали с ней воспоминания о том, как ее семья 9 лет в сталинское время хранила и восстанавливала, воссоздавала архивы Мандельштама. Все это можно послушать в этой работе. И вот там она упоминает об одном случае, когда у исследователя и философа эллинистической культуры Ивана Дмитриевича Рожанского, в доме которого бывала Анна Ахматова и любила там бывать, состоялся застольный чайный разговор. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, 1960-е годы, может быть, 63-й год. Анна Андреевна не знала, что ее записывают. И Софья Игнатьевна там тоже была. Мы условились с ней, что я называю ее Соня. Так вот, Соня была на этом вечере. Она не обратила внимания, что Иван Дмитриевич постоянно куда-то выходит. Как выяснилось, он выходил пленочку заряжать. И он записал. Но это не КГБшная прослушка была, а дружеская для истории и для памяти. И счастье, что он это сделал. Потому что расшифровку этой фонограммы, именно содержательную часть разговора, я прочитал в работе Льва Шилова «Голоса, зазвучавшие вновь». Там есть в его статье расшифровка, в частности, этой беседы, где он говорит, что та Ахматова, которую мы привыкли слышать, та царственная и величественная, здесь, как баба, ревнивая, почему-то присвоила себе Пушкина чисто по-женски. И она решила, она взревновала Гончаровой и поносила Гончарова как только могла, обладая неким своим материалом, как о плохой матери. И вот надо же было ей при четырех детях обязательно каждый вечер бегать танцевать. Что это такое, говорила она. Может быть, я недословно привожу ее текст. Досталось, конечно, и Дантесу. Досталось даже тем, кто жил вокруг в семье и вокруг семьи за неподобающее поведение по отношению к Пушкину, неосознание в то время, что он великий гений, отношение к нему как к простому другу и человеку, в общем, досталось всем. Такую Ахматову мы никогда не слышали. Это можно теперь послушать, потому что эту запись я нашел, вы не поверите, в своих архивах. Дело вот в чем.
Зашифрована была, что ли?
Нет. Дело в том, что над самими архивами, над их что ли, атрибуции. Я работаю сам. Эту работу я, конечно, не могу никому доверить. Полагаюсь только на себя. Волонтеры же могут цифровать партии поступивших пленок, потому что бывают большие поступления, и мне помогают наши друзья и ребята, и экспертная группа, которая может опознать, какая песня, кем написана, когда и так далее. То же самое по фонограммам другого свойства. Разные есть эксперты. Они потом сдают эти оцифровки ко мне, и у меня просто физически не хватает времени и рук разобраться с некоторыми завалами. Представьте себе, Марина Стич, которая ведет Facebook интернет, мой партнер по Facebook интернету и вообще по всем проектам, она ведет плотно старый радиоподкаст в Фейсбуке. У нас там огромная аудитория, причем целевая аудитория, люди, которые любят радиоискусство, любят вообще русскую литературу и так далее. Мы оттуда получаем ряд сведений. Вот она списалась с Софьей Богатыревой и говорит мне, что, мол, где-то должен быть разговор Ахматовой. Все читали, никто не слышал. И дала мне телефон Надежды Ивановны Рожанской, дочери Рожанских. Я говорю, да быть не может, чтобы такую пленку никто не скопировал и не опубликовал. Действительно, не могу найти этот звук нигде. И даже никаких концов, но куда бы можно было податься, где искать? Нет звука. И буквально по содержанию я, конечно же, возобновил содержание разговора, прочитав и освежив Шиловскую статью. Я лезу к себе в архив, который мне сдала старая родийная семья Троцевских. И я вдруг вижу надпись «Ахматова-Бунин». Думаю, какая же связь? Причем тут Бунин и Ахматова? Как там это все совместилось? Открываю, начинаю слушать. Конечно, о Бунине там нет разговора. Но там идет по контексту речь о пушкинской жене. И пошло, 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 и я понимаю, что передо мной это фонограмма. Я опять лезу и просто сверяюсь с описанием текстовым, и понимаю, что передо мной та самая фонограмма, о которой столько писали, столько говорили, но никто не слышал. Теперь эта фонограмма у нас есть. Это потрясающе. Такую Ахматову мы никогда не слышали.
Мы обратимся к этой фонограмме в одной из будущих программ. А сегодня голос режиссера Александра Таирова. Слово о Владимире Немировиче Даниловиче. Выступление в ВТО, запись 12 октября 1948 года.
Я помню, что когда прошло 10 лет работы камерного театра, то после спектакля, который был в кружке, вечером собралась наша труппа и ряд наших друзей и гостей. Был Владимир Иванович. И вот среди других коротких и шутливых речей, которые тогда там произносились, Владимир Иванович сказал приблизительно следующее. Вот мы празднуем 10 лет камерного театра. Что это такое? Юность или зрелость? По этому поводу, говорил он, я вспоминаю, что когда я был начинающим писателем, я написал небольшой рассказ, в котором я сказал: в комнату вошел пожилой человек 32 лет. А говорит, вот сегодня я себя его писал, то я бы написал: в комнату вошел молодой человек 48 лет. Это была не только шутка, которая, так сказать, корреспондировала с тем, что он хотел сказать относительно того, много или мало 10 лет для театра. Это, если хотите, в этом отразилось очень многое во взглядах Владимира Ивановича на то, как он подходил к фактам жизни искусства. Он подходил к ним всегда, беря их в комплексе происходящего, беря, включая в этот комплекс и то явление искусства, с которым он сталкивался, и самого себя в качестве воспринимающего это. Вот это особое умение раскрывало перед ним власти. Видеть очень многое большие художники, великие художники, которые как-то отрешены от жизни. Про Владимира Ивановича можно сказать обратное. Сила Владимира Ивановича заключалась в том, что он всеми своими порами впитывал всегда жизнь. Он был всегда неразрывно связан с жизнью. Жизнь была для него источником творчества, и может быть высшим творчеством, и может быть высшим достижением художника. Он, вероятно, считал умение творить жизнь. И если присмотреться к жизни Владимира Ивановича, то можно сказать, что этим искусством он обладал в высшей мере. Он страстно любил театр, он очень любил музыку, Он очень любил балет. Увлечение его балетом было постоянным, неизменным и страстным. И я вспоминаю, как в Ленинграде я пришел как-то в бывший Мариинский театр, театр оперы и балета Кирова, и застал в ложе дирекции Владимира Ивановича. Это было незадолго до войны. Шел балет. Не помню сейчас, к сожалению, какой. Мы оба с большим интересом и очень увлеченно следили за сценой. Вдруг я заметил, что Владимир Иванович пошатнулся на стуле и откинулся назад. Меня это забеспокоило. Я посмотрел на него и вижу, что у него возле носа он держит руку с носовым платком. Я говорю: «Владимир Иванович, что с вами?» Он говорит: «Ничего, ничего, пройдет». Потом я увидел, что ему стало еще хуже. Я его вывел из ложи, мы подошли к умывальнику, оказалось, что у него просто ручьем льет кровь. Он говорит: «Ничего, не беспокойтесь, это для меня хорошо. Врачи говорят, что это даже полезно, когда у меня время от времени выходит кровь». Мы постояли там, пока там прикладывали ему холодную воду, пока кровь перестала течь. Потом вышли в комнату возле ложи, и я его уложил на диван. Через некоторое время он поднялся. Я говорю: «Ну, Владимир Иванович, теперь пойдите, я вас отвезу домой». «Нет, что вы, Александр Иванович, а балет? Я должен досмотреть балет». И несмотря на все мои уговоры, мы вернулись вместе с ним в ложу, и он досмотрел балет. Вот в этом моменте, мне кажется, очень видно всю, так сказать, сущность того, как жил Владимир Иванович. Как умел он страстно наслаждаться искусством, и как умел он горячо и властно это искусство творить. Искусство, которое, как я говорил, для него неразрывно было связано с жизнью. Может быть, именно в силу этой связи, которая для него была неразрывной между искусством и жизнью, он так широко, открыто и с огромной искренностью принял Великий Октябрь. Мне в эти дни приходилось очень много с ним видеться. И в первые дни после революции, и позднее, когда мы вместе работали в журнале «Культура театра», на ряде редакционных совещаний и так дальше. И меня всегда поражала та непосредственность, та смелость и та верность суждений, которую я наблюдал в нем во всем, что касалось современности, чувствования современности, чувствования единого дыхания, каким должно жить искусство со своим временем. Так как у меня нет плана моей беседы с вами, в моих воспоминаниях о Владимире Ивановиче, которого я очень искренне и нежно любил, то я бы мог, вероятно, привести еще очень много моментов из наших встреч. Но я полагаю, что я это сделаю как-нибудь отдельно, может быть, написав о Владимире Ивановиче и как-то отдав Владимиру Ивановичу то, на что он имеет право, и передав этим мою благодарность за то, что он жил и работал в наши дни.
Александр Таиров. Слово о Владимире Немировиче Данченко. Выступление во Всесоюзном театральном обществе. Запись 12 октября 1948 года. Спасенная и возвращенная в культуру стараниями создателя сайта «Старое радио» Юрия Метелкина. Жизнь в архиве. Продолжаем беседу.
Юрий Иванович, что у вас сейчас в компьютере на вот этих старых магнитофонах, катушечных и так далее? Чем вы вот сегодня заняты?
Сегодня я занят тем, что я с утра поставил видеоматериал. Надо сказать, что в совместном проекте с Домом актера мы решили экспонировать еще и их видеозаписи. И доберемся, видимо, еще и до фотоархива. То есть у нас пошло в проекте «Старое радио» некоторое расширение. Мы завели потоковое видеовещание «Старое радио Аудиопедия» в YouTube, используя их профессиональную площадку. Я туда загружаю теперь совместный видеоряд от Дома актера, богатейший. Сегодня с утра я поставил «Вечер 90-х годов» с Марией Владимировной Мироновой. Это интереснейшая видеозапись, которая которую, в общем-то, в сети не найти, ее нет. А стало быть, того, чего нет в сети, не существует, потому что люди не могут пользоваться. Сегодня цифровое пространство резко разделило хранителей ценностей от публикаторов. Я не являюсь коллекционером, но я публикатор. И самая мощная площадка сейчас в этом смысле русскоязычная, одна из самых сильных, это Старое Радио подкаст, Старое Радио в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Охват наших публикаций среднеднедельный сегодня более 500 000 человек. Охват аудитории. И там все, и артисты, и сценаристы, и старые радищики, и техсостав, всем очень нравится. Мы всех притягиваем, подтягиваем в разговоры. И люди шлют архивы, шлют фонограммы, шлют фотографии и так далее, и так далее. Или говорят, где что лежит, чего мы не знаем. Допустим, где-то в закоулках что-то сохранилось. То есть идет обширная переписка, помимо всего. Вот такой большой клубок работ. Естественно, что на Марию Миронову полно любителей. А дальше я сейчас занимаюсь, как раз просто там нужна некоторая еще реставрационная работа в видеоматериале. Это из трех частей, состоящих около 3 часов, это вечер воспоминаний о ее муже, Александре Минакере. Вы помните этот дуэт Миронова и Минакер знаменитый? Надеюсь, что до вечера я смогу его сделать и тоже поставлю как публикатор, поставлю его на YouTube в рамках проекта совместного с Домом актеров. Вообще, надо сказать, что Дом актера – это богатейший архив, который, в принципе, был очень мало исследован. И теперь мы почти заканчиваем исследование. Дальше идет работа, реставрация, публикация, оповещение об этих находках. Там много очень ценного материала. Там есть голоса актеров, которые, извините, имели первый ангажемент в 1884 году, например. А умерли они там в каком-нибудь 38-м или 40-м. И этих голосов не было у этих театров. И мы говорим театрам, пожалуйста, ребята, вот есть голоса. Они счастливы, когда мы возвращаем таких стариков.
Юрий Иванович, есть ли люди, которые пошли по вашей дорожке, которые в других городах или, может быть, в Москве тоже что-то в этом смысле стараются делать, спасать звуки?
Люди, может быть, и есть, но мощных публикаторов я особо сейчас не вижу, потому как, может быть, они поздно начали. Потому что когда я начинал 10 лет назад, это была выжженная территория, никто вообще не интересовался, не занимался, никто не понимал ценностей. К слову и к чести хочу сказать, что я знаю организации мощнейшие, которые пошли по этому пути, не идя по нему ранее особенно, не обращая внимания на архивы. Это «Радио Свобода», которая сейчас очень пристально и плотно занимается своими архивами. Это русская служба BBC, которая сохранилась сегодня в небольшом отделе, но тоже они начали еще до расформирования русскоязычной редакции в Лондоне, они уже начали обращать внимание на архивы. Я уже не говорю о том, что я стал замечать, что, допустим, тот же гостелерадиофонд, который раньше ни сантиметра ничего не выдавал, а все прятал, стал делать публикации. Мы с ними общаемся в соцсетях. Иногда по просьбе, вот часто с ними Марина Стич общается, вот наш редактор в соцсетях, она общается и говорит, ну, ребята, ну, дайте нам этот спектакль, ну, что он у вас лежит 48-го года? И они вдруг выставляют. Большое им спасибо и поклон большой, потому что эти редкие вещи никто не знает, их надо возвращать на место. Я хочу сказать, Иван Никитич, самую главную вещь. Ведь смотрите, что случилось. У нас ведь советское пространство в правовом смысле, авторские и смежные права на произведение, было отрегулировано очень специфическим образом. И практически оно было в каком-то полузачаточном состоянии. Ведь никто не работал сам на себя. Работало все в основном по заказу государства. Все фильмы и так далее, и так далее. Ну, может быть, кроме мелких поделок, да, кустарщины. А когда мы пришли в современное пространство и подписали все там хартии и правоустанавливающие документы и законы, выпустили закон об авторском праве, получилась очень страшная вещь. У нас произошло вот что. Старый наш контент, старое наше наследие резко отрезалось от современной информационной среды. Его никто не использует, потому что невозможно раскопать права. Очень затратно, очень дорого. На любое произведение, за что ни возьмись, все не отрегулировано. Это огромный затрат. А зачем бизнесу это? Когда можно пойти и купить ведро «Рабыни Изауры», сделать «Улицы разбитых фонарей» 600 серий. Ведь что нужно сегодня и вчера, и позавчера, собственно говоря, тому, кто владеет медиапространством? Одна головная боль с утра – чем забить сетку вещания? И как, естественно, любой бизнесмен думает, чем дешевле, тем лучше. А чем дешевле, это вот этими дешевыми сериалами. И у нас произошла дикая замена контента. У нас был хороший контент, пусть даже советский. Он сделан очень качественно, потому что все делалось за 3 копейки лучшими силами, лучшими профессионалами. И мы вот это все отбросили. Этот контент ушел. Пришел контент не наш. Хороший, плохой, но он пришел. И мы живем сегодня на совершенно постороннем контенте для нас. То есть произошла подмена контентов. И нет ни одного нормального механизма по возвращению и вводу назад. Коммерчески он не пригоден. Ни один коммерсант с ним не связывается. Тогда что мы получили? Пустое цифровое пространство, которое не создано для нас, не нашей ментальности. Я не к тому, что все плохо или все хорошо. Я говорю о синтезе. Его не происходит. Современная молодежь путает Пастернака с Пушкиным, и вообще некоторые не знают, кто это. Вот к чему мы пришли.
Почему, интересно, невыгодно на государственных каналах или даже, может быть, на частных пускать старые записи, старое видео? Ведь за него даже уже и никому платить не надо.
Нет, платить-то как раз выясняется надо, потому что срок охраны авторских прав за 100 лет вырос до 100 лет. Если он в начале 20 века был там в районе 28-30 лет, то сегодня он в районе 100. Физически просто уже, по законам. Это благодаря лоббированию и продлеванию корпорации Микки Маус. Когда у них кончались права, они удлинили один раз, их второй раз пролоббировали. Ну, а весь мир подчинился, почему бы и нет, когда бесплатно все можно сделать.
Вы имеете в виду Диснея, да?
Я имею в виду Уолта Диснея, да. Благодаря им пролоббирован срок охраны авторских прав практически до 100 лет. Все остальные корпорации европейские тут же подстроились. Ну, а мы пришли уже на это пространство, когда оно было сформулировано, подписали все документы. И мы закрыли все. Какой-нибудь Валентина Катаева на 100 лет, его нельзя использовать. Пока не найдешь какого-нибудь наследника.
Юрий Иванович, как вы справляетесь с проблемой авторских прав? Вы ведь вывешиваете в открытое пространство старые записи?
Я старые записи вывешиваю в открытое пространство, потому что я всегда и на всех конференциях, и в общественной палате, где я делал там более 10 докладов при президенте, я говорил, что этот закон ересь, он требует пересмотра. Освободите советскую часть до 93-го года от прав на наследников, потому что мы его хороним таким образом. Просто хороним. Расшить его, разобрать невозможно. Это десятки тысяч дней поисковых работ и часов, и десятки тысяч долларов для того, чтобы... Вот в чем проблема. Бизнес не может его использовать, потому что очень дорого разыскать всех наследников на того же там Бабеля, Валентина Катаева, там, да кого угодно. И ваших ближайших родственников в том числе. Хотя вы там, может быть, наиболее доступны. И это проблема. Отсюда он не выходит на первую информационную поверхность. Потому что его доставить можно только вот путем, собственно говоря, волонтерским. Ведь же волонтерский проект. Мы пираты. Получаемся пираты. Но практически за 10 лет ни одной претензии. Была претензия от наследников Бабеля. Какой-то человек связался уполномоченный и сказал, все наше убрать. Я говорю, я это уберу. 36 фонограмм Бабеля, которые есть на старом радио, исчезнут в этом море, и никто не заметит. Но Бабель перевернется в гробу от того, что вы сделали, потому что его и так уже никто не помнит из молодого поколения. Что же вы делаете-то? Я говорю, а я уберу, а на торрентах вы его уберете? А в огромном пространстве интернета вы его уберете? Он говорит, мы всем разослали письма. Я говорю, ну-ну, ха-ха, посмотрим, что будет. В итоге я говорю, послушайте, у нас огромное количество аудитории, 60 стран мира в сутки по всему миру слушают. Если вы говорите о деньгах, вы торгуете дисками Бабеля в Америке, пожалуйста, давайте свой текст на страничку Бабеля, которая у нас, и это будет промоушен для вас. Они говорят, мы подумаем. И она говорит, да. Передала непосредственно согласие, они дали текст, и я поставил на Бабеле то, что они хотели. Вот вам, пожалуйста, есть такие варианты. А многие, как Михаил Садовский, поэт, огромного массива детских песен пионерских, которых мы знаем, он жив, мы с ним общаемся, он передает мне и просит, поставьте, пожалуйста, все забыли, что я был на свете, включите это, а вот эту кантату, пожалуйста, а вот эти песни поставьте в эфир. Таких очень много.
Юрий Иванович, вы счастливый человек?
Я счастлив, потому что я нашел себе дело жизни, я радуюсь каждое утро, что передо мной неизведанное, это как грибная охота, знаете, впереди какие-то белые, красивые белые грибы.
И самого главного пока еще не нашел.
Конечно.
И на этом мы заканчиваем беседу с создателем сайта «Старое радио», москвичом Юрием Метелкиным. Мы условились, что Юрий Иванович еще не раз осчастливит нас записями из своих невероятных, спасенных им звуковых архивов. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».